И молим Тебя, Дух Святой, открой наши сердца. Мы знаем, что Ты здесь посреди нас. Но, Господь, нам не хочется пропустить в это время, когда Ты здесь, пропустить встречу с Тобою, пропустить те слова, которые Ты обращаешь к нам, пропустить то чувство, которое у Тебя есть по отношению к нам, пропустить что-то важное, что Ты хочешь донести сегодня до каждого из нас. Да будут сердца наши открыты, да будет разум наш открыт, Господь, и да будем мы действительно принимать Тебя, ибо мы уверовали в Тебя, и в Тебе мы находим жизнь, в Тебе мы находим путь свой. Господь, мы благодарим Тебя. Слава Тебе и хвала. Прибудь здесь сейчас. Даруй нам мудрости и кротости и смирения, чтобы принимать Слово Твое во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Дорогая церковь, церкви, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю за то, что принимаете нас, что мы можем быть гостями и чувствовать себя здесь, как дома, чувствовать себя действительно в Храме Божьем. Для нас это особое событие, поэтому огромное всем спасибо, что вы принимаете нас. И очень хочется быть и для вас также благословением, послужить, чем можем, тем, что имеем, а имеем вот, драгоценное все, что мы имеем, оно от Господа. Именно этим и хочется делиться. Сегодня я хотел бы делиться о чем-то привычном, но в то же самое время необычном. В жизни действительно есть много вещей, которые вроде бы привычные становятся, и мы к ним привыкаем. День за днем идет жизнь, но в этой жизни есть нечто необычное, о котором мы иногда и забываем. И, например, такая весть, такое провозглашение о том, что Бог, Он обитает посреди нас, иногда оно где-то, я бы сказал, меркнет, оно где-то затуманивается, где-то отходит на задний план нашей жизни, тогда как в себе это огромное чудо, что Бог посреди нас, что Бог присутствует в нашей жизни. В этом было явление Христово. Он Бог, пребывающий с нами. И Он не оставил нас. Сегодня я хотел бы обратить внимание на два сюжета из Евангелия от Луки. Ну вот, и да поможет нам Господь действительно вникнуть в Писание, потому что можно прочитать, но я верю, что истинные сокровища, они всегда требуют какого-то труда, какого-то усилия. Итак, мой первый сюжет, он из Евангелия от Луки, 12 глава. Откройте, пожалуйста, у кого есть Библия. Я пока читаю еще в синодальном переводе. По крайней мере, здесь зачитаю в синодальном. Но современным я уже обзавелся. Так что вы не думайте, что я где-то уже не в ногу. 12 глава. Я прочитаю с 16 по 21 стих. Иисус Христос рассказывает здесь притчу. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Итак, вот притча, которую рассказывает Иисус Христос. И, конечно же, у всякой притчи есть какая-то цель, есть назначение. Что-то очень важное хочет донести до нас Господь. Вчитываясь в эти слова, хотелось бы обратить внимание, ну, речь идет о богатом человеке. Человек, который имеет, так скажем, имущество, собственность, имеет ну, то, что обеспечивает необходимые нужды его жизни, даже более чем обеспечивает, дает какой-то запас, какую-то прочность. И вот произошло у него, как мы назовем, благословение. Большой урожай он получил в поле. Какой-то прибыток, что-то прибавилось у него, и, видимо, действительно значительно прибавилось, что он озадачился. Я думаю, что в нашей жизни тоже приходят благословения Божьи, и мы с радостью их принимаем. И надо отметить, что когда мы прочитали это слово, может показаться, ну вот как оно применимо, как оно относится к нашей жизни. Но я думаю, что есть действительно о чем порассуждать, есть о чем подумать, поразмышлять о том, как применимо это слово в нашей жизни. Потому что, оглядываясь на жизнь, конечно, разные есть люди. Кто-то печалится, что вот все так плохо, все ужасно. Но мне кажется, что все-таки, если мы посмотрим назад, ну, возьмем пару десятилетий, то жизнь все-таки лучше становится. Нам гораздо лучше. Уж по крайней мере, если не мы об этом говорим, но поверьте, те иностранцы, которые были здесь в 90-х и приезжают через несколько лет и видят, что происходит в Москве, по крайней мере, они удивлены. Они видят, что действительно есть перемены. Что есть перемены к лучшему. И что в целом даже и народ стал жить лучше. Я, по крайней мере, говорю о нас, о жителях Москвы. Можем ли мы отождествить себя с этим богатым человеком? Ну, если подумать о том, что означало быть богатым в те времена, то я вас уверяю, каждый из нас, скорее всего, гораздо богаче, чем он. Вопрос, который он себе поставил, что мне делать? Написано, рассуждал сам с собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И далее, после этого риторического вопроса, что мне делать? Куда мне вложить? Как мне сберечь то, что у меня появилось? Вот я теперь могу делать сбережения какие-то. Вот я куда-то могу вкладывать свои ресурсы. Казалось бы, очень практичный вопрос. Я думаю, что мы можем понять этого человека. Можем сказать, вот молодец какой, прибыль получил. Как здорово, Господь благословил его. Но что-то есть очень важное здесь, в этом слове. Потому что в самом конце Господь говорит, безумный ты. И я думаю, что вот этот суд, который выносит Господь, ту оценку, которую Он дает его мыслям прежде всего, она для нас сегодня также важна. Потому что в нашей жизни мы тоже можем увлечься тем, что Господу не угодно. То, что тоже может претерпеть, получить такую же оценку, как и здесь. Почему же Бог осудил его? Почему же Бог сказал, что ты без ума? Что ты сам не понимаешь, что ты творишь. Что же было неугодно Господу? Итак, ответ таков, что он решил сделать житницы. Он сказал, построю больше и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись. И вот какие можно здесь предложить размышления. Прежде всего, мы видим, что этот человек, он думает о себе. Вы знаете, может быть, было бы совсем по-другому. Может быть, и Господь и не дал бы такую оценку, если бы он подумал, вот у меня есть прибыток, я могу теперь устроить праздник, я могу теперь собрать тех, кто нуждается в чем-то, я могу для них устроить какое-то торжество, но действительно собрать других людей. Или, допустим, другая же мысль, которая здесь вполне уместна, она касается заботы о своих близких. Дело в том, что в еврейских семьях, как правило, все были женаты, все были семейными. Это как благословение принималось. Наверняка у этого человека были родственники, наверняка были близкие. Но, знаете, в эту минуту, когда у него приобретается богатство, он не подумал о них также. Он не подумал о своих родственниках, о том, какое они могут получить наследство. Он не подумал о своих самых близких, возможно, жене, которая, может быть, тоже будет теперь обеспечена и будет в достатке, будут какие-то у нее новые наряды, что-то приятное для нее. Нет, он об этом ни о чем не подумал. Но я думаю, что осуждает он прежде всего то, что этот человек думает о себе. И как здесь далее мы видим, собирает сокровища для себя. Когда я рассуждаю о том, что он не подумал о родственниках, вы знаете, удивительно, но даже язычники, они прекрасно понимают, под язычниками я имею в виду те, кто еще не уверовал в Бога, они прекрасно понимают, и есть что-то в этом естественное от природы человеческой, что очень важно заботиться о своих близких, о своих родственниках, что у тебя, когда есть дети, у тебя есть жена, муж, у тебя есть... Это то, к кому ты должен простираться с любовью, с заботой. И это естественно, это очень понятно. Но христианская любовь, она простирается даже за пределы этих границ. Мы понимаем, что такое заботиться о роде своем, о том, что помочь своим родственникам, чего-то добиться, чего-то достичь, помочь им в скорби, в страданиях каких-то. Но, вы знаете, Христос нас призвал пересекать эти рамки, пересекать эти границы, когда ты можешь кому-то в ответ не только отказать в помощи и подумать, вот у тебя же есть родственники, обратись к ним, они тебе помогут, они тебя поймут. Но Господь явил нам любовь, которая каждого нуждающегося видит как своего ближнего. Именно об этом Он говорит в других притчах. И именно здесь, я думаю, и не хватает этому человеку, и не хватило в его такой сугубой практичности, что мне сделать с этим, не хватило мыслей, которые бы касались именно других людей. И другой еще очень важный здесь момент, который также, я думаю, что для нас существенно важный. Это то, что этот человек, написано, он рассуждал сам с собою. Рассуждал сам с собою. Знаете, для нас, человека, людей верующих, может быть, эти слова понятны, да, рассуждать сам с самим собою, а думать о чем-то. Но я думаю, что суть нашего хождения и пребывания в Боге, она как раз заключается в том, чтобы мы прекратили в какой-то момент, действительно научились не пребывать в самомнении, не пребывать в том, чтобы постоянно только у себя спрашивать, что и как сделать, но позволять Господу говорить в нашу жизнь, привносить Его в нашу жизнь. Когда мы читаем в первой главе Евангелия от Иоанна, что Он пришел к Своим, и Свои не приняли Его. И некоторые люди ко мне приходят и задают вопрос, а что такое принять Христа? Как это так? Как это вот взять Его и принять? Мне кажется, один из ответов в этом и заключается, что прервать вот этот порочный круг, когда всякое какое-то измышление, всякое рассуждение о том, какое решение тебе принять, где-то разомкнуть и сказать, Господь, я хочу услышать Твой ответ. Не пребывать в своих мыслях, не пребывать в том, что вот у меня есть опыт, у меня есть понимание, как надо поступить, как я поступлю, или я смотрю, как другие поступили бы, и я сам себе советую. Но, Господь, я думаю, начинается это прежде всего с того, чтобы открыть свое сердце для Господа и сказать, Господь, я хочу Тебя услышать. Знаете, Евангелие, если мы начинаем, вот возьмем это как тему, мы увидим еще несколько мест, когда люди действительно рассуждают в сами себе. Это как некая фраза. Но я думаю, что эта фраза и является той, после которой мы видим, как человек поступает неправильно. Поступает неправильно по одной простой причине. В этом решении нету Божьей воли. В этом решении не осуществляется благая совершенная Божья воля. Будем же учиться. Будем же учиться тому, чтобы в нашей жизни мы не допускали такой ситуации, когда мы являемся одними, так скажем, одинокими собеседниками, сами с собой. Сами с собой решаем, сами принимаем решения, сами делаем. Конечно же, сами несем ответственность за это, но Господня воля, она в другом. Она в том, чтобы Его присутствие было в нашей жизни. Именно в этом Его воля. Бог осуждает. И еще один важный здесь момент мы открываем. О чем заботился этот богатый человек? Он говорит, я сохраню это, я сделаю больше житницы, чтобы потом сказать, что у тебя много добра, душа моя, а теперь покойся, ешь, пей, веселись. Интересно, что этот богач, он думает о том, как бы мне сделать так, чтобы о будущем не беспокоиться. Я думаю, что, пожалуй, всем нам известно, что такое иметь тревогу, переживание о будущем. Это парадоксально, но это выглядит, как будто мы рождаемся, и это от нас просто не убрать. Не убрать, потому что, ну, а как так? Как не позаботиться о завтрашнем дне? Потому что я знаю, что завтра что-то может произойти неладное. Что-то может быть не так, и мне надо о завтрашнем дне. И я думаю, что в этой же притче Господь останавливает и говорит: безумный, ты не знаешь, что завтра произойдет. Душа твоя будет отнята. Отдай контроль над завтрашним днем. Научись доверять Господу. И далее в этой притче мы читаем, когда Он говорит о том, как я, Господь, ухаживаю за растениями, ухаживаю за животными. Я даю все потребное и необходимое в нужный день, Он говорит. Но запомни, у тебя нету контроля над завтрашним днем. Оно очень мнимое, это завтрашнее. И я думаю, самое важное, что для нас Господь здесь хочет донести, это то настоящее, в котором мы должны и призваны жить. То настоящее, в котором мы призваны иметь общение с Ним. Итак, здесь в заключении написано: так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Да не будем же собирать для себя, но будем искать, как мы можем богатеть в Боге. Другой сюжет, на который бы я хотел обратить внимание ваше, он чуть дальше, в 19 главе. Это история о мытаре Закхее. Очень известная история. 19 глава, с 1 стиха я прочитаю, по 10. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. И вот другая история. Здесь также богатый человек. Наверное, это то, что соединяет эти истории. Только в одной говорилась притча, но здесь реальная история, которая произошла с Закхеем. Мы знаем, что Закхей был мытарем. Человек, которым пренебрегали, который был отчуждаем по нескольким причинам, потому что он поддерживал незаконную власть, его считали нечистым, потому что он общался с язычниками. И вот этот Закхей услышал о том, что в городе тот самый добрый учитель, добрый наставник, о котором он много слышал. И что он предпринимает? Он принимает попытку, он хочет увидеть. Где-то в глубине сердца он действительно находит в себе стремление, желание и понимает, что да, я должен встретиться с ним, с этим Иисусом. И мы читаем о том, что он искал видеть Иисуса. Он не мог его видеть по причине того, что был мал ростом и много народа. И вот далее он забегает вперед, влезает на смоковницу, чтобы увидеть его. И вы знаете, Иисус увидел его. Иисус обратил на него внимание. И то, почему я сегодня хочу связать эти две истории, оно касается тому чуду, которое должно происходить в нашей жизни каждый день. Это чудо встречи со Христом. Я думаю, что это действительно то необычное, что может и что открыто нам для того, чтобы постоянно быть в нашем привычном. В нашем каждом дне мы можем переживать удивительную встречу с самим Господом. Встречу, которая преображает нас и изменяет. Но для этого что необходимо? И здесь, когда мы смотрим на пример Закхея, мы видим, что в нем было желание. Он имел желание, здесь написано, искал видеть Иисуса. Он прибежал к Нему. Он фактически действительно сделал усилие, чтобы прийти. И далее написано, что он забежал вперед. Вы знаете, то отношение, которое мы здесь видим у Закхея, оно действительно впечатляет, но оно для нас также пусть будет ободряющим и назидающим к тому, чтобы мы подобным образом прибегали. Потому что встреча со Христом, она привносит действительно чудесные преображения в нашу жизнь. Потому что, что мы здесь слышим? После того, как он встретился лицом к лицу с Господом, он встает и провозглашает: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Знаете, такие заявления, я думаю, не делаются так, знаете, с калькулятором. Встал, почитал, вот сколько у меня есть имения, я сейчас посмотрю, сколько вот, чтобы мне только на пропитание осталось. Я думаю, это радикальное такое изменение, это преображение, которое происходит в Божьем присутствии. И преображение прежде всего в том, что меняется вектор нашей жизни. От того, как мы читали в этом богаче, который богател в себя, этот Закей, который по своему ремеслу, он тоже был тем, который обогащал себя. Вы знаете, мытари, они были теми людьми, которые римской власти, они прежде всего отдавали тот налог, который положен, а потом они имели по закону право собирать эту сумму с этой местности. И вот то, что они соберут, это и было и их доходом, и возмещение того, что они отдали. И они делали действительно это на законных основаниях, и в некоторых местностях, регионах были недовольные жители, потому что слишком много собирали этих налогов, но ничего поделать с этим не могли, потому что римская власть поддерживала это. И этот человек был богатый, он обогащался за счет этих людей. Но здесь вдруг радикальная происходит перемена его жизни. И радикализм заключается в том, что он готов отдавать, готов жертвовать ради другого, не размышляя о том, что он получит взамен, не прокручивая в своей голове, что я буду иметь, буду ли я завтра, как я жить, и будет ли у меня достаток. Но мы видим Закхея, который стал последователем. И я думаю, что ключик к этому – это действительно то отношение, которое есть в нашем сердце. Отношение богатого человека из притчи, оно в том, чтобы, ну вот у меня есть вот это вот дело, которое я совершаю, и вот он замкнулся, и вот что там происходит. Но встреча со Христом, она помогает открыть нашу жизнь. Она помогает действительно преображаться изнутри и менять направление нашей жизни. И оно становится направленным, мы здесь читаем в этой истории, направленным к другим людям. Это удивительно. Но Господь действительно и так же, таким же образом и сегодня готов встречаться с нами каждый день. И вы знаете, я по своей жизни знаю, что бывают такие моменты, когда ты сидишь и ты должен принять какое-то решение. И бывают такие моменты, когда ты четко знаешь, что вот моя бы воля была, вот сейчас я должен поступить вот так. Но если ты не поступаешь, остановился на минутку, задумался и позволил Господу прийти в твою жизнь и подумал о том, а как бы Он поступил, то вдруг появляется, словно маленький небольшой огонек, совершенно другая мысль, совершенно другое решение. И очень важно не загасить. Очень важно действительно позволить этому прорасти, увидеть, осветить нашу жизнь. И я думаю, что жизнь нас, как верующих людей, она как раз в том и заключается, чтобы мы постоянно имели эту встречу с Господом, который преображает нас. Потому что без Него мы действительно мало что имеем дать. Без Него мы более естественно стремимся что-то для себя приобрести и для себя сохранить, чтобы себя чувствовать безопаснее. Но здесь, в этом случае с Закхеем, мы видим радикальное преображение человека. И когда мы читаем Евангелие, подробно рассматриваем историю, вы знаете, что каждый раз, когда Христос встречается с открытым сердцем, действительно происходит преображение. Человек меняет курс жизни и изменяет жизнь. И в этот момент он уже даже не думает о том, что это будет ему стоить, но он встречается с самим Богом. И отношение здесь важно. Когда я читаю Закхея, что он искал видеть Иисуса, я понимаю это огромное стремление. Забежал вперед, и я понимаю, чтобы иметь эту встречу с Господом, надо действительно иметь время приготовления. Именно об этом идет речь. Он видит, народ окружает, он не может увидеть, не может перепрыгнуть, запрыгнуть как-то. Он бежит, находит дерево, он залазит туда. А мне порой кажется, что обстоятельства нашей жизни, они настолько быстротечны, что дерево само к тебе приближается, и тебе надо что-то делать с обстоятельствами, потому что ты с утра проснулся, и уже как в стиральной машине, у тебя уже все крутится, ходит своим чередом, и нету уже времени. Нету времени, чтобы остановиться и позволить Господу, позволить себе встретиться с Ним. Эта история нас учит иметь правильное отношение и ожидать эту встречу. И потом далее, когда мы видим его, увидел Иисус Христос, он назвал его по имени. Николас Томас Райдет пишет, я, к сожалению, не имел возможности проверить, что, по-моему, это единственное имя из всего города Иерихон, который назвал Иисус. Это имя Закхея. Я понимаю, как другие могли быть недовольны. Как-то так, Господь, ты к грешному пришел. Но, вы знаете, то отношение сердца, которое он увидел в нем, он отметил. И он говорит, слазь. И, вы знаете, поспешил, написано Закхей. Он поспешил приблизиться к нему и принял его с радостью. И я думаю, что радость – это естественное состояние, которое наполняет нас после встречи со Христом. Радость и готовность служить. Вы знаете, в наших отношениях с другими людьми мы иногда очень практичны, как вот из первой притчи. А что мне будет с того, что я это сделаю? А что мне будет с того, что я вот этому человеку окажу милость? А вот этого человека я люблю, а вот этого меньше люблю. И мы как бы распределяем по каким-то категориям, как поступить и что сделать. Но любовь, которая есть во Христе, она ко всем людям одинакова. И вот здесь очень важно услышать, что когда мы действительно во Христе имеем встречу с самим Господом, наше отношение к другим меняется. И нам уже не настолько важно, как они ответят нам, а нам важнее себя отдать. Нам важнее подарить эту любовь Христову и увидеться, сделать что-то сверхъестественное. И мы действительно можем благословлять других. Мы можем делать что-то за пределами наших повседневных, так скажем, способностей, повседневных вещей. Как важно нам увидеть вот этот призыв. Вот это, я даже сказал, не призыв, а вот эта возможность, которая есть у каждого из нас. Каждый день прибегать к нему. Это может произойти где угодно. Как бы ни были тяжелы обстоятельства, где бы мы ни пребывали, Господь нам открыл своим присутствием, что Он пребывает везде. Даже во время шторма, когда ученики были в лодке. Вы знаете, посреди шторма кажется, да нету, посреди этих страданий нету Господа. Но на самом деле Он явился, и Он опять открыл себя. Я и посреди тех страданий и бед, которые бывают, я все равно там присутствую. И встреча может произойти. Давайте же мы будем действительно находить этот путь к Нему. И один из результатов этой встречи, это наши измененные отношения к другим людям. Это наше сердце, наполненное радостью, наполненное любовью. Это сердце, в котором уже нет сожалений, уныния. В нем есть радость и желание благословлять других, отдавать что-то другим. И в заключение мне хочется еще раз напомнить. Есть потрясающие слова в молитве «Отче наш». Мне они так нравятся, в котором, но они и непонятны же иногда, но которые меня делают, заставляют задумываться. В молитве «Отче наш» есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И некоторые могут задаваться вопросом о том, что, слушай, о каких долгах идет речь? Ну, слово «долги» у нас, как правило, связано с финансами, да? Кто-то у кого-то взял там, где, хотел сказать 10 рублей, что это за долг. Кто-то у кого-то взял, ну, 100 долларов, да, там, 1000 евро. Хорошо, ставки можно увеличивать, но кто-то у кого-то взял, и вот как бы такая ситуация, говорится здесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Действительно ли Господь о долгах, как бы о финансах здесь беспокоится? И вот есть другое понимание, на мой взгляд, более уместное и более правильное. Ведь когда здесь речь идет о долгах, речь идет о том, что мы прежде всего в долгу друг перед другом, пред Господом. Ведь написано, что не будьте должны никому, и говорится, что отдавайте, кому честь положена, отдавайте честь. Что призваны мы любить друг друга. И как апостол Павел пишет в посланиях некоторых, что я должен и эллинам, я должен и своим соплеменникам. Говорится о долге любви, который есть у нас пред Господом и друг перед другом. Так вот, именно не о грехах даже идет речь, потому что иногда кажется, ну что за долг, вот грех, и вот это надо дать. А оказывается, мы гораздо большему призваны. Мы призваны к тому, чтобы прощать должникам нашим и отдавать этот долг, в правильном смысле, в правильном понимании, долг любви. Благословлять. Несмотря на то, как отнесется к нам человек, благословлять. И силы для того, чтобы это совершать, мы можем только находить в Господе, в этой встрече, в изумительной встрече Господи. И мне хочется помолиться о том, чтобы мы имели эту встречу, чтобы мы, приходя в храм Божий, имели эту встречу, чтобы мы, просыпаясь с утра рано, имели эту встречу с Господом, чтобы мы, приходя на рабочее место, имели встречу с Господом, чтобы мы, приходя в место, где мы учимся, имели встречу с Господом, чтобы мы действительно позволяли себе остановиться посреди какой-то круговерти и отстраниться от этой какой-то текучести, какой-то суеты и позволить себе окунуться куда-то глубже, именно туда, где происходит встреча с Ним, с нашим Господом. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя. Мы сегодня, прежде всего, мы знаем, мы принимаем, мы веруем, что Ты посреди нас, что Ты в наших жизнях, что Ты в наших жизнях, и Ты всегда готов открыть Себя, всегда готов к этой встрече с нами. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты с такой любовью, с такой открытостью ожидаешь того, как мы придем, когда мы откроемся, когда мы откроем свое сердце для этой встречи с Тобою. Господь, мы благодарны Тебе, и мы хотим также иметь это отношение, как оно было у этого Закхея, который действительно имел эту жажду, имел желание не только возжаждать, но и совершать действия, приближаться к Тебе. Господь, да будет это нашим также желанием и стремлением. Приходить к Тебе каждый день, каждую возможность приходить и обращать свой взор к Тебе. Господь, Ты действительно отдал Себя. И пусть мы каждый день будем принимать, будем находить Тебя, будем, Господь, принимать то решение, которое угодно Тебе. Будем познавать волю Твою на каждый наш день, на каждое решение. Да пусть будет в нас смирение, пусть будет в нас кротость, чтобы принимать это, чтобы слышать это, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Тебе мы воздаем славу и честь, Господь. И пусть действительно жизни наши будут наполнены этими делами преображения, делами, по которым мы сами прежде всего знаем о том, что это есть результат встречи с Тобою. Мы это не по себе сделали, не по своей воле, но потому что Ты явил Себя, открыл свою волю, и мы возжаждали исполнить. И мы сделали это с радостью. Мы благодарим, Отец, Тебя. Научи нас ходить таким образом. Научи нас видеть, как мы можем богатеть в Тебе, как мы можем собирать сокровища не для себя, но для Тебя. Да будем мы действительно истинно богатыми в Тебе. Научи нас не пребывать в тревоге о завтрашнем дне, но, Господь, доверять Тебе и в этом дне, сегодня, совершать благие дела во славу Твою. Господь, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, Тебе мы поклоняемся, да будешь Ты прославлен во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.